Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем второй урок по церковно-славянскому языку. И в этом учебном году мы занимаемся комментированием литургических, евангельских и апостольских чтений. Ну, комментированием их главным образом с точки зрения церковнославянского языка. На прошлом уроке мы прочитали апостольское чтение, которое положено читать в неделю пред воздвижением, то есть воскресенье, предшествующее празднику воздвижения креста Господня. В этом году эта неделя пред воздвижением пришлась на 20 сентября. Ну, в этот день в храмах мы слышали сразу три апостольских и три евангельских чтения. Точно такая же ситуация будет и в неделю по воздвижении, то есть в воскресенье, которое будет после праздника воздвижения креста Господня. Ну вот, чтобы наши первые уроки объединить одной темой, мы решили обратиться вот именно к чтениям, которые относятся к празднику воздвижения креста Господня. Ну и вот на прошлом занятии мы разобрали отрывок из послания апостола Павла к Галатам, 6 глава с 11 по 18 стихи. Этот отрывок как раз составляет чтение недели пред воздвижением. Вы слышали его в храме, ну, те, кто был на литургии, слышали его на богослужении в прошедшее воскресенье. Ну и вот мы в конце нашего прошлого занятия попросили вас ответить на некоторые вопросы, касающиеся церковнославянского текста, отрывка из послания к Галатам из 6 главы с 11 по 18 стихи. Во-первых, мы попросили вас вспомнить значение некоторых церковнославянских слов, встретившихся в этом отрывке. Во-первых, в 11 стихе 6 главы встретилось такое интересное слово: «Братия, видите, ко лицами книгами писах вам моею рукою». Вот слово «книги» в данном случае имеет значение «буквы». Вот один из очень авторитетных переводов Священного Писания на русский язык, перевод под редакцией епископа Кассиана Безобразова, переводит этот стих, 11 стих 6 главы: «Видите, какими буквами написал я вам моей рукою». Ну, а вот в синодальном переводе этот стих переведен не буквально. В синодальном переводе мы читаем: «Видите, как много написал я вам своей рукою». На прошлом уроке мы говорили о том, что апостол Павел некую часть послания, но, вероятно всего, конец послания к Галатам написал собственноручно, причем написал особенно большими буквами для того, чтобы передать христианам из Галатийской церкви свою обеспокоенность их духовным состоянием. Следующее слово, значение которого мы просили вас вспомнить, это слово «елицы» из 12 стиха. «Елицы хотят хвалитеся по плоти, си нудят вы обрезатися, точию да не креста ради Христова гоними будут». Елицы — это все, которые. Это же слово мы слышим на литургии, в возгласе, который произносит диакон: «Елицы оглашенние изыдите», то есть все те, которые оглашенные, некрещенные, выйдите. Итак, елицы — это все, которые. Относительное местоимение, в котором акцентируется значение «какой по количеству». Далее, в 16 стихе тоже интересное слово: «И елицы правилом сим жительствуют, мир на них и милость, и на Израиле Божии». Вот «жительствуют». «Жительствовати» этим словом в церковнославянских текстах обычно переводится греческое «политево», то есть быть гражданином полиса, иметь гражданство, подчиняться законам. Ну и вот здесь употреблен этот образ «жительствовати», быть гражданином, подчиняться законам. Ну, вообще, в Священном Писании, в апостольских посланиях Церковь Христова часто сравнивается с городом. Апостол Павел говорит: «Мы не имеем здесь пребывающего града, но ищем будущего». Так что вот Церковь Христова – это Царство Божие, град Божий. Уже здесь, на земле, в настоящей жизни реализуется эта функция Христовой Церкви, ну и вот жительствовать, то есть быть гражданином этого града, быть членом Церкви. Ну, перевод 16 стиха по синодальному тексту: «Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию». Израиль Божий – это, опять же, образное наименование Церкви Христовой. Такой интересный оттенок в значении этого стиха, 16 стиха, 6 главы послания к Галатам, мы можем найти, если будем знать значение церковнославянского слова «жительствовать». Ну и в 17 стихе нам встречаются слова «прочие и труды». «Прочие труды, да никто же ми дает, азбо язвы Господа Иисуса на теле моем ношу», говорит апостол. Слово «труды» или «труд» в церковнославянском языке значит скорбь, тягота, беспокойство. Ну, «прочее» — это слово можно перевести как «и так» или «впрочем». Так что 17 стих 6 главы послания к Галатам можно перевести как «пусть никто не беспокоит меня», «и так пусть никто меня не беспокоит, ибо я язвы Господа Иисуса на теле моем ношу». В синодальном переводе «впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Итак, труды, скорби, тяготы, беспокойства. Ну и кроме того, мы просили вас обратить внимание на некоторые синтаксические конструкции, которые встречаются в этом тексте. Ну вот 13 стих: «Нибо обрезающиеся сами закон хранят, но хотят вам обрезоватися». Вот это «хотят вам обрезоватися» – дательный падеж с неопределенной формой глагола или дательный падеж с инфинитивом. «Хотят, чтобы вы обрезывались». Ну и 14 стих: «Мне же да не будет хвалитеся, токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа». Здесь тот же самый дательный падеж с неопределенной формой глагола или с инфинитивом по-другому. Ну, можно перевести «пусть не будет такого, чтобы я хвалился». «Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Вот это «мне же да не будет хвалитеся», «да не будет, чтобы я хвалился». По синодальному переводу 13 и 14 стихи читаются следующим образом: «Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти, а я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Ну а сегодня мы обратимся к тому евангельскому чтению, которое мы услышим в ближайшее воскресенье, 27 сентября в этом году. На воскресенье приходится праздник воздвижения креста Господня, поэтому в этот день отменяются все воскресные песнопения, отменяется в том числе и евангельское, и апостольское воскресное чтение на литургии, и будут звучать только песнопения, посвященные празднику воздвижения креста Господня, и чтение Священного Писания, посвященные этому празднику. Вот такова особенность богослужения в воскресный день, в том случае, если на воскресный день приходится двунадесятый господский праздник. Вот воздвижение креста Господня – это один из двунадесятых господских праздников. Итак, на литургии в это воскресенье читается отрывок из Евангелия от Иоанна. 19 глава, стихи с 6 по 11, с 13 по 20 и с 25 по 35. То есть из трех фрагментов составляется евангельское чтение на литургии. Эти все три фрагмента читаются как один текст, так что слушатель не замечает перерывов. Но, тем не менее, для сокращения вот этого евангельского чтения, для того, чтобы оно не было слишком длинным, некоторые фрагменты пропускаются. Итак, еще раз повторим, из каких фрагментов составляется евангельское чтение праздника воздвижения креста Господня. Это стихи с 6 по 11, с 13 по 20 и с 25 по 35. 19 главы Евангелия от Иоанна. Но для евангельского чтения на литургии в праздник Воздвижения выбран тот евангельский фрагмент, где особенно акцентируется внимание слушателей на кресте, на орудии распятия, с той дощечкой, которая была найдена с ним, и с копьем, которому поклонялись вместе с крестом в древности, в праздник Воздвижения. Этому евангельскому чтению, в том виде, как мы его услышим на литургии, предшествует достаточно длинное вступление, которое помещается в богослужебном Евангелии. Но вот если мы возьмем Евангелие на церковнославянском языке, предназначенное для домашнего чтения, мы 6 стих 19 главы прочитаем там в таком виде. «Егда же видеша его архиерея и слуги, возопиша глаголюще, распни, распни его, глагола им Пилат, поймите его вы и распните, азбо не обретаю в нем вины». Это вот 6 стих в том виде, как он печатается в изданиях для домашнего чтения, в изданиях на церковнославянском языке. Ну а в богослужебном Евангелии мы читаем следующее. «Во время оно, совет сотвориша, архиерея и старцы на Иисуса, яко да убьют его, и приведоша его к Пилату, глаголюще, распни, распни его. Глаголы им Пилат, поймите его вы и распните, азбо не обретаю в нем вины». В то время составили совет первосвященники и старейшины на Иисуса, чтобы убить его, и привели его к Пилату, говоря, «Распни, распни его». Пилат говорит им, «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Следующий, 7 стих. «Отвещаша ему иудее, мы закон имамы, и по закону нашему должен есть умрети, яко себе Сына Божия сотвори». Ну вот здесь уже можно дать некоторый грамматический комментарий. Ну, во-первых, давайте обратим внимание на множественное число слов «архиерее», «иудее». Вот это именительный падеж множественного числа, слов, оканчивающихся на «и краткое», слов мужского рода, оканчивающихся на «и краткое». «По закону нашему должен есть умрети, яко себе Сына Божия сотвори». Он должен умереть по закону нашему, ибо он сделал себя Сыном Божиим. Вот это «себе Сына Божия сотвори» — это конструкция двойной винительный падеж, специфическая синтаксическая конструкция церковнославянского языка. «Яко» в данном случае значит «ибо», потому что «сотвори» — это аорист третьего лица единственного числа, «он сотворил» или «он сделал». Ну вот «себе Сына Божия» — вот тот самый двойной винительный падеж. Винительный падеж отвечает на вопросы «кого что?». «Себе» — значит «себя». Конструкция «двойной винительный падеж» состоит как минимум из двух слов в винительном падеже, одно из которых является винительным сказуемого, другое — винительным прямого дополнения. Ну и при переводе этой конструкции на русский язык винительный прямого дополнения мы должны перевести винительным падежом, а винительный сказуемого — творительным падежом. И таким образом «себе Сына Божия сотвори» Он сотворил себя Сыном Божиим. Вот это винительное сказуемого «Сына Божия» мы переводим творительным падежом, который отвечает на вопросы «кем, чем?» «Сыном Божиим». Он сделал себя Сыном Божиим. Далее, «егда убо, слыша Пилат сие слово, паче убояся». Ну, «убо» — союз достаточно многозначный в церковнославянском языке. «Егда» — значит «когда». Ну, можно перевести «когда же услышал Пилат это слово, более убоялся, больше убоялся». Ну, вот «слыша», «убояся» — это все глаголы в форме аориста третьего лица единственного числа. «Он услышал», «он убоялся» или «испугался». Можно перевести вот таким образом эти формы. Ну, слушатели наших предыдущих циклов помнят, что аорист — это одно из прошедших времен церковнославянского языка. Следующий стих «и вниде в притор». Паки и глагола Иисусови, «Откуду еси ты?» Иисус же ответа не даде ему. «Вниде вошел, и вошел он в притор». Притор или притория – место жительства и место суда римского прокуратора в Иерусалиме. Ну, это слово латинское. «И вниде в притор паки, и снова вошел он в притор». И глагола Иисусови, и сказал Иисусу. Ну, можно обратить внимание на форму дательного падежа Иисусови. Такое окончание в дательном падеже единственного числа у существительных мужского рода можно встретить. Но вот «и духови твоему» поет хор, когда священник провозглашает на литургии мир всем. «И вошел Пилат в притор». «Снова и сказал Иисусу, откуда ты?» Иисус же ответа не дал ему. Далее, глагола же ему Пилат, «Мне ли не глаголиши? Не веси ли, яко власть имам распяти тя, и власть имам пустити тя?» Вот «веси» здесь встретилось нам слово. «Веси» значит «ты знаешь». Точно так же, как «еси» — «ты есть». Вот «откуду еси ты, откуда ты, не веси ли, яко власть имам распяти тя, не знаешь ли ты, что я имею власть распяти, распять тебя». Итак, 10 стих, глагола же ему Пилат, «мне ли не глаголиши, не веси ли, яко власть имам распяти тя, и власть имам пустити тя». 11 стих, «отвеща Иисус, не имаши власти, ни едины я на мне, аще не быти дано свыше. Сего ради, предавы имя тебе, болей грех имать». Вот это «аще не быти дано свыше», «если не было дано тебе свыше». «Аще, если». Ну, «бы» — это, опять же, аорист третьего лица, единственного числа от глагола «быти». Ну, «если бы не было дано тебе свыше». Затем 13 стих. «Пилат убо, слышав сие слово, изведе вон Иисуса, и седе на судище, на месте глаголемем лифостротон, еврейский же гаввафа». Пилат же, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом лифостротон, а по-еврейски «гаввафа». Ну, «лифостротон» — каменный помост, можно перевести. Пилат велел поставить свое судилище на месте, известном в Иерусалиме под названием «гаввафа» — «высокое место», так как оно возвышалось над толпой. Ну, а название «каменный помост» — «лифостротон» — происходит от того, что это место было выстлано камнем. Ну вот если вы следите за этим евангельским текстом по церковнославянскому изданию, по изданию на церковнославянском языке, вы можете увидеть, что слово «лифостротон» пишется через фиту. Ну, следует заметить, что вот эта греческая буква в европейских языках дает звук «т», ну, вернее, звук, который буквой «т» передается. Ну, и отсюда греческое слово «лифос» можно произнести как «литос» – «камень». Отсюда такие слова, например, «литография» – «рисунок на камне». Ну и другие слова русского языка, имеющие в своем составе вот этот компонент «лит». Так «лифостротон» – «каменный помост», ну, можно прочитать, в принципе, и «литостротон». «Беже пяток пасце, час же яко шестый, и глагола иудеум, се царь ваш». Это следующий 14 стих. «Беже пяток пасце, была же пятница перед Пасхой». «Пасце» – вот это дательный падеж от слова «пасха» в церковнославянском языке. Ну вот одна из функций форм дательного падежа в греческом языке и в церковнославянском – это обозначение момента времени. Вот «пяток пасце», «пятница перед Пасхой», «час же яко шестый». То есть «около шестого часа», «яко» в данном случае означает «около». «И глагола иудеум, се царь ваш». «И сказал он», имеется в виду, «сказал Пилат иудеям, вот царь ваш». Ну что ж, на этом мы прервемся сегодня, и комментировать это достаточно длинное евангельское чтение праздника Воздвижения Креста Господня продолжим на следующем уроке, уже после того, как вы, уважаемые слушатели, услышите вот этот текст на церковнославянском языке на богослужении в предстоящее воскресенье. Мы благодарим вас за внимание к нашей передаче. До свидания.